Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 30-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать чинопоследование божественной литургии. В прошлый раз мы начали разбирать те тексты, которые произносятся во время священнодействий в алтаре, после того, как пропета молитва «Отче наш», и перед тем, как начинается причащение священнослужителей. В это время царские врата алтаря закрыты, и задернута завеса царских врат. Алтарь во время причащения священнослужителей становится подобием Сионской горницы, в которой апостолы наедине со своим учителем приняли причастие из рук его самого. Поэтому алтарь закрывается от взоров молящихся в храме. На клиросе в это время поется причастный стих или киноник, затем читаются молитвы ко святому причащению или поются песнопения из службы праздника, а в алтаре священник разделяет агнец, то есть тот самый хлеб кубической формы, который и приложен в тело Христова, разламывает агнец на четыре части, с произнесением слов «раздробляется и разделяется агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но причащающаяся освящаей». Затем священник влагает одну из четырех частей агнца, часть с надписью «ИС», в потир, в чашу, со словами «исполнение Духа Святаго». Священник влагает эту часть тела Христова в потир, как бы соединяя духом жизни тело и кровь Христовы. И потом совершается обряд, имеющий очень большое символическое значение. Диакон, взяв ковш с теплотой, так в наших богослужебных книгах называется «горячая вода», предназначенная к вливанию в потир, в евхаристическую чашу, подносит этот ковш священнику, говоря «благослови, владыко, теплоту». Священник, благословляя, говорит «благословена теплота святых твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». После этого диакон крестообразно вливает теплоту в потир, говоря при этом «теплота веры исполнь Духа Святаго». Вот надо отметить, что, во-первых, как мы уже сказали, слово «теплота» в церковнославянском языке значит «горячая вода», «кипяток». Вообще церковнославянское слово «теплый» означает «горячий». Так, например, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова в 3 главе 15 стихе мы читаем «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». Вот по-церковнославянски это звучит как «Вем твоя дела, яко ни студен еси, ни тепл». «Теплый» значит «горячий», а «теплота» — «горячая вода», «кипяток». Таким образом, в евхаристическую чашу перед причащением священнослужителей и народа вливается горячая вода. Вот это действие, этот обряд теплоты является достоянием одного только византийского чина литургии, то есть того чина литургии, который совершается в православной церкви, и он неизвестен в инославных церквах, ни у католиков, ни в древних восточных церквах этого нет. Как отмечает литургист архимандрит Киприан Керн, византийская литургия больше, чем все другие типы евхаристического богослужения, исполнена мистика символического значения. В других литургиях евхаристическое приношение и самое таинство святых тела и крови совершается с гораздо меньшим символизмом и мистическими представлениями. За византийской литургией виден гораздо более яркий трагический фон, вызывающий ряд богословских прозрений и символов. Литургии Запада, равно как и Александрийские и Месопотамские, содержат в себе только непосредственно евхаристический момент. Византия вплела в литургическую ткань много богословских и мистических узоров. Наша литургия, вся евхаристическая драма, проходит целиком в символических образах и видениях. Вифлеем в Проскомидии соединяется с закалением Агнца от века предуказанного в жертву. Первая часть литургии оглашенных символизирует жизнь Христа в Назарете, малый вход – выход на проповедь, великий вход – шествие на страдания, поставление даров на престоле, положение Спасителя во гроб. Рядом с этим видится небесная литургия, служение бесплотных сил. Исполняется все это в повествовании о Сионской горнице. Так вот, обряд теплоты имеет именно символическое значение. Здесь как бы достигает кульминации наиболее яркого выражения такая черта византийского литургического обряда, как символизм, насыщенность мистическими символами. Что же символизирует вливание горячей воды в евхаристическую чашу? Вот как поясняет символическое значение этого богослужебного обычая святитель Симеон Солунский, византийский богослов начала XV века. «Теплота свидетельствует, что тело Господне, хотя и умерло после отпадения от души, осталось все же животворящим и не отделено ни от божества, ни от всякого действия Святого Духа. Таким образом, символ теплоты, как символ торжествующей над смертью жизни, напоминающий нам и о теплом дыхании живого человека, и о тепле живых тел, противостоящем холоду могильной мертвенности, свидетельствует нам о том, что даже во гробе тело Христово осталось животворящим, ибо даже умерев физической смертью, оно, навеки воспринятое в воплощении Христовом в его божественную ипостась, осталось нераздельным с божеством Слова и было исполнено пребывающей в нем силой Святого Животворящего Духа. Оно, даже умершее, является телом самой жизни. Существуют и другие святоотеческие способы истолкования символического значения теплоты. Так святой Николай Кавасила, византийский богослов XIV века, пишет: «Священник вливает в потир теплую воду для обозначения сошествия Святого Духа на Церковь. Он говорит о том, что теплая вода изливается на честные дары, чтобы явить образ, по которому Церковь стала причастна и вновь становится причастной Святому Духу. Это происходит благодаря посредничеству Спасителя нашего Христа. Поэтому сначала вливается теплота в святые дары, а затем оттуда причащаются священнослужители и дают причащаться остальным, так как и Дух Святой прежде исполнил богоносную плоть самого Господа, а затем из нее, словно из источника, и вместе с нею излился на Церковь и всегда изливается». Об этом же свидетельствует божественный Иоанн, говоря: «И от исполнения Его мы все прияхом». Первая глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Итак, два символических значения чина теплоты можно выделить в святоотеческих толкованиях. Во-первых, теплая вода, горячая вода добавляется в евхаристическую чашу, чтобы показать, что тело Христово осталось животворящим даже во гробе и никогда не разделялось с Божеством. И, во-вторых, это символ сошествия Святого Духа на Церковь. На интересные детали мы можем обратить внимание, если посмотрим греческие реплики, которые переводятся на церковнославянский язык, как «благослови, владыко, теплоту», «благословена теплота святых твоих» и «теплота веры исполнь Духа Святаго». Когда диакон, поднося священнику ковш с горячей водой, произносит «благослови, владыко, теплоту», то здесь слову «теплота» соответствует греческое «зеон», что значит «кипяток». А вот когда священник после этого произносит «благословена теплота святых твоих, всегда ныне и присно и во веки веков, аминь», вот здесь другое слово употребляется на том месте, где по-церковнославянски слово «теплота», греческое слово «зесис» употребляется здесь. «Зесис» обозначает процесс, это уже кипяток, а кипение – пыл. Так вот, «благослови, владыко, теплоту» – эти слова можно перевести как «благослови, владыко, кипяток», «владыко» – богослужебное обращение к священнику, «благослови горячую воду». А вот когда священник произносит «благословена теплота святых твоих, всегда ныне и присно и во веки веков», вот здесь можно перевести «благословен пыл святых твоих». Так это место предлагает перевести Ольга Александровна Седокова, современная исследовательница церковнославянского языка. «Благословен пыл святых твоих». То есть, если в первой фразе «благослови, владыко, теплоту» в самой фразе нет какого-то символического смысла, то вот здесь «благословена теплота святых твоих» уже виден символический смысл, то есть непосредственно в тех словах, которые произносятся священнослужителями при вливании горячей воды, теплоты в евхаристическую чашу, раскрывается символическое значение этого акта. Это символическое значение раскрывается нам, если мы обратимся к греческому тексту литургии. Другой возможный перевод фразы «благословена теплота святых твоих», «благословена теплота святынь твоих». И в том, и в другом случае «благословен пыл святых твоих», «благословена теплота святынь твоих». В этих переводах мы видим то символическое значение, которое данному обряду усваивается. Он символизирует сошествие Духа Святого на Церковь, благодаря чему, благодаря вот этой жизни Духа Святого в Церкви, святые пылают жаром веры, но и, в свою очередь, тело Христово, те святыни, которым мы причащаемся, также сообщают нам вот эту жизнь Духа Святого. Далее, непосредственно во время вливания теплоты, то есть горячей воды, в потир диакон произносит «теплота веры исполнь Духа Святаго». Ольга Александровна Седокова предлагает это так перевести: «пыл веры, исполненный Духа Святого». «Исполнь» в церковнославянском языке – это несклоняемое прилагательное, «исполненный», «наполненный» или «наполненная», поскольку теплота женского рода. Вот теплота веры, наполненная Духом Святым, или пыл веры, исполненный, наполненный Духом Святым. Далее, после этого священник берет часть святого Агнца с печатью ХАЭС и разделяет ее на частицы по числу причащающихся священнослужителей. Затем все священнослужители, принимающие участие в совершении божественной литургии, читают молитву «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное. Я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец». Эта молитва в разных богослужебных последованиях употребляется, в частности, среди вечерних молитв. «Ослаби», «остави», «прости» — синонимичные слова, усиливающие значение друг друга. «Оставь», «отпусти», «прости». Греческое слово, которое употребляется на месте церковнославянского «ослаби», значит «выпускать», «отпускать», «ослаблять», «допускать», «упускать». Таким образом, «отпусти нам прегрешение», «отпусти», «оставь», «прости нам прегрешение наши». «Вольная» и «невольная», «вольная» и «невольная» прилагательные в форме множественного числа среднего рода, они согласованы здесь в роде со словом «прегрешения». Далее, «я же в слове и в деле», «я же в ведении и не в ведении», «я же во дни и в нощи», «я же во уме и в помышлении». Вот здесь слово «я же» употребляется на месте греческого артикля. Как мы уже неоднократно говорили в наших передачах, в церковнославянском языке имеется такая часть речи, как артикль. Это синтаксический грецизм, то есть особенность, введенная в церковнославянские тексты в подражание греческому синтаксису. В русском языке нет артикля, поэтому перевести это слово на русский язык нельзя, но он есть в греческом языке, и в церковнославянском ему подбираются соответствия в виде слов «иже», «яже», «еже». Здесь повторяющийся четыре раза артикль «я же» вводит словосочетания, которые представляют собой определение к слову «прегрешение». «Я же в слове и в деле», то есть прегрешение, совершенное словом и делом. Артикль «я же» превращает вот это словосочетание в нечто единое, в слове и в деле. Все это является несогласованным определением к слову «прегрешения», то есть прегрешение, совершенное словом, делом, «я же в ведении и не в ведении», то есть сознательно и по незнанию, «я же во дни и в нощи, днем и ночью», «я же в уме и в помышлении». Слово «помышление» в церковнославянском языке может иметь значение «мысль» или «желание». Читаем в Евангелии: «Из внутрь бо от сердца человеческого помышления злая исходят». Это Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. В синодальном переводе: «Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Но это не только помыслы, но и желания. Таким образом, «я же во уме и в помышлении» можно перевести как «грехи, совершенные мыслью и желанием». «Вся нам прости, яко благ и человеколюбец». «Все их прости нам», «вся» здесь опять же множественное число среднего рода, «как благой и человеколюбивый». «Отпусти, оставь, прости, Боже, грехи наши, вольные и невольные». Грехи, совершенные словом и делом, по незнанию и сознательно, днем и ночью, мыслью и желанием, все их прости нам, как благой и человеколюбивый. После этой молитвы священнослужители делают земной поклон перед престолом, кланяются друг другу и верующим, находящимся в храме, со словами «Простите, ми, отцы и братья», и затем снова творят земной поклон со словами «Се прихожду к бессмертному Царю и Богу нашему». «Се» значит «вот», «вот я приступаю», к бессмертному царю и Богу нашему. Затем священник обращается к диакону со словами: «Диаконе, приступи, диаконе, звательный падеж». Слово «диакон», «диакон, приступи». Диакон подходит к престолу и говорит, обращаясь к священнику: «Преподашть ми, владыко, честное и святое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Честное и святое тело можно переводить как драгоценное святое тело. Как мы уже в свое время в наших передачах говорили, синодальный перевод дает основание для того, чтобы переводить церковнославянское слово «честный» на русский язык словом «драгоценный». В 19 стихе 1 главы 1 послания апостола Петра мы читаем: «Вы искуплены честною кровью, яко агнца непорочно и пречисто Христа», в синодальном переводе «драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, преподашь ми, владыко, честное и святое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. С такими словами обращается диакон к священнику, то есть преподай мне, владыка, драгоценное и святое тело Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Священник дает диакону частицу святого тела со словами: «Такому-то, называется имя священно-диакону, преподается честное и святое и пречистое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов Его и в жизнь вечную». Священно-диакону. Слово «диаконос» по-гречески означает «служителя» вообще, а не только «священную степень». Во всяком случае, такое значение это греческое слово имело в дохристианское время. Здесь священно-диакон, то есть диакон, служащий при священных таинствах. «Преподается честное и святое и пречистое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». «Пречистое» — это слово можно переводить словом «непорочное». Греческое слово «ахрандос», соответствующее этому церковнославянскому слову, именно это и значит «чистый», «непорочный». Но очень часто оно переводится как «пречистый» или «пречистая», если это эпитет Богородицы, а не словом «чистый», хотя перевод его «чистый», такой перевод тоже можно встретить в церковнославянских текстах. Почему «пречистый»? Тут славянские книжники усвоили идею, высказываемую в творениях псевдо-Дионисия Ареопагита, что всякое определение божества должно сопровождаться приставкой «ипер» по-гречески. Она переводится на церковнославянский язык как «пре». Человеческий язык не может выразить свойства божества. Все они выше человеческого ума, «ипер», в передаче русской «гипер». Это часть некоторых сложных слов в технической терминологии, научной терминологии. Вот это «гипер» обозначает превышение. Так «пречистое», то есть настолько чистое, что это невозможно выразить человеческим языком. Священно-диакону преподается драгоценное и святое и непорочное тело Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа для прощения грехов Его и жизни вечной. Диакон принимает святой хлеб в ладонь правой руки, лежащей на ладони левой, целует подающую руку священника, отходит к северной или восточной стороне престола, где, преклонив главу и держа руки над престолом, ожидает одновременного со священником чтения молитвы перед причащением. Священник берет частицу святого хлеба левой рукой, полагает на ладонь правой руки, говоря: «Честное и пресвятое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа преподается мне», далее он называет свое имя, «священнику во оставление грехов моих и в жизнь вечную». Вот здесь мы видим «пресвятое», та же самая приставка «пре», которая и в слове «пречистое», «честное и пресвятое тело», то есть драгоценное и святое тело Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа преподается мне, священнику такому-то, для прощения грехов моих и жизни вечной. И после этого священнослужители читают молитву, которая произносится также и после выноса чаши из алтаря перед причащением мирян. «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты и сего истину Христос, Сын Бога Живаго». Но эту молитву и дальнейшие обряды, совершающиеся в алтаре во время причащения священнослужителей за закрытыми царскими вратами и закрытой завесой царских врат, мы разберем на следующем занятии, а сейчас прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания.